Внизу в подъезде перед низкой дверью, ведущей в подвальную квартиру служанки, стоит ее 10-летний мальчишка. Вылитая мать. Ни одно уродство старухи не забыто в этом детском лице. Кривоногий, руки в карманах штанов, он стоит и пыхтит, потому что у него уже теперь зоб, и ему трудно дышать. Но если обычно, когда на пути у него оказывается этот мальчишка, Блюмфельд ускоряет шаг, чтобы по возможности избавить себя от такого зрелища, сегодня ему хочется чуть ли не остановиться возле него. Хотя мальчишка рожден на свет этой бабой и отмечен всеми знаками своего происхождения, пока он все же ребенок, и в этой бесформенной голове бродят все-таки детские мысли. Если ему что-то вразумительно сказать и о чем-то спросить, он, наверное, ответит звонким голосом, невинно и почтительно. А сделав над собой некоторые усилия, можно будет и эти щеки погладить. Так думает Блюмфельд, но все же проходит мимо. На улице он замечает, что погода приятнее, чем он полагал в своей комнате. Утренний туман рассеивается, и показывается полоса голубого неба, выметенного крепким ветром. Блюмфельд обязан мечам тем, что вышел из своей комнаты гораздо раньше обычного. Он даже газету забыл, непрочитанной на столе. Во всяком случае, он выиграл благодаря этому много времени и может теперь идти медленно. Странно, как мало заботят его мечи с тех пор, как он отделил их от себя. Пока они и преследовали его, можно было считать их какой-то его принадлежностью, чем-то неотъемлемо важным для суждения о нем лично. А теперь они были только игрушкой дома в шкафу. И тут Блюмфельда осеняет мысль, что он, может быть, успешнее всего обезвредит мечи тем, что употребит их по истинному их назначению. Там в подъезде еще стоит этот мальчишка. Блюмфельд подарит ему мечи. Не одолжит, а именно подарит, что, конечно, равнозначно приказу их уничтожить. И даже если они останутся целы, в руках мальчишки они будут значить еще меньше, чем в шкафу. Весь дом увидит, как мальчишка с ними играет, другие дети присоединятся к нему. Общее мнение, что тут дело идет о мечах для игры, а не о блюмфельдовских спутниках жизни, станет нерушимым и неопровержимым. Блюмфельд бежит назад в дом. Мальчишка как раз спустился по подвальной лестнице и хочет открыть дверь внизу. Поэтому Блюмфельду надо позвать его и произнести его имя, смешное, как все, что бывает связано с этим мальчишкой. «Альфред! Альфред!» — кричит он. Мальчишка долго медлит. «Пойди-ка сюда!» — кричит Блюмфельд. «Я тебе что-то дам!» Две маленькие девочки-дворника вышли из противоположной двери и с любопытством становятся справа и слева от Блюмфельда. Они соображают гораздо быстрее мальчишки и не понимают, почему он не идет. Они кивают ему, не спуская при этом глаз с Блюмфельда, но не могут догадаться, какой подарок ждет Альфреда. Любопытство мучит их, они переминаются с ноги на ногу. Блюмфельд смеется и над ними, и над мальчишкой. Тот, кажется, наконец все уяснил себе и неуклюже, тяжело поднимается по лестнице. Даже походкой он напоминает мать, которая, кстати, появляется внизу, в двери подвала. Блюмфельд кричит во весь голос, чтобы и служанка услыхала его, и, если понадобится, проследила за исполнением его поручения.